корреспонденты РФИ.
Александр Валиев.
В Пскове на этой неделе возобновились слушания по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. В апреле заседания были отложены из-за коронавируса. Дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено после того, как она в ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сформулировала свои мысли о возможных причинах теракта в Архангельском управлении ФСБ. 31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий устроил взрыв в здании этого учреждения, в результате которого сам он погиб, а трое сотрудников ФСБ были ранены. В поддержку Светланы Прокопьевой неоднократно высказывались ее коллеги и правозащитники. О том, как идет суд, Светлана рассказала в интервью РФИ. Светлана, почему дело рассматривает военный суд?
Это такая подсудность статьи, поскольку статья террористическая, она по подсудности попадает в военный суд. Для этих судов обвинений же специально было убрано суд присяжных, то есть суд присяжных вообще не рассматривает дела о терроризме никакие. То есть мы не можем апеллировать к общественному мнению, хотя, казалось бы, речь идет о совершенно общественной как раз проблеме, как то пропаганда терроризма, да, то есть является это мой текст пропаганды терроризма или нет, кто бы, казалось бы, лучше, чем простые жители, читатели и слушатели мог бы это сказать, да, но тем не менее у нас нет такой возможности обращаться в суд присяжных, поэтому, да, вот военный суд.
Сам текст той колонки уже отовсюду удален?
По поиску Светланы, репрессии для государства Светланы Прокопьева, он вылезает первой же ссылкой. Найти его и почитать никакой проблемы нет.
Давайте для тех, кто, возможно, не в курсе или забыл, напомним, какие претензии государству вы высказали в том тексте?
Да, я высказала государству претензию за чрезмерно жесткую, жестокую, как у меня было сформулировано, правоохранительную политику в отношении собственных граждан. Я говорила о том, что государство пользуется своими силовыми полномочиями для того, чтобы преследовать неугодных, для того, чтобы зажимать гражданские свободы и мстить гражданским активистам, которые так или иначе выступают с критикой существующего положения дел. А теракт в Архангельске, который случился 31 октября 2018 года, в этом смысле был только поводом поговорить об этих государственных репрессиях в отношении людей, потому что не только мне, но и многим другим комментаторам этот теракт сразу напомнил борьбу народовольцев XIX века. Политический террор, потому что взрывник, вот этот вот 17-летний Михаил Жлобицкий, он в своей предсмертной записке в телеграм-чате высказал совершенно четко и однозначно политические мотивы своего поступка. И вот это сочетание «политический мотив» и террор не может не напоминать сложных, закончившихся весьма трагично, весьма опасных для страны, для граждан, для жителей, для периода нашей истории, а вот этой вот предреволюционном времени. Потом уже была революция в итоге, да, когда реформы запоздали и не удались. Потом был вот этот массовый террор большевиков. Потом было много-много-много всего плохого, и до сих пор, строго говоря, мы соживем с этим тяжелым наследием. И, конечно же, страшно заподозрить, что страна снова входит в какой-то похожий период. Я писала об этом, о том, что, посмотрите, вы зажали все легальные пути для выхода протеста. То есть пафос был в том, чтобы обратить внимание на проблему и сделать так, чтобы не повторялись подобные трагедии. Я говорила о том, что если у нас нет свободы, мы можем столкнуться с радикальным протестом, с опасным радикальным протестом.
Я правильно понимаю, что с начала суда на заседаниях текст колонки никто не зачитывал?
Ни разу. С самого начала суда текст этой колонки не прозвучал. Потому что прокурор, доходя до текста колонки, говорил: так, ну вот дальше тут идет статья, такие-то страницы дела. И мы в какой-то момент поняли, что вот мы уже обсуждаем заключение экспертов. Вот мы уже обсуждаем какие-то впечатления свидетелей. Но мы ни разу не зачитали сам текст, то, о чем вообще-то и суд-то идет. И когда мой адвокат попросил все-таки зачитать, и прокурор даже вроде начала уже зачитывать, судья ее остановил. Судья сказал: ну мы же знакомимся, мы все знакомились с материалами дела, сейчас нет необходимости все это зачитывать. Получается, что сам текст этот им не важен и не нужен. И, может быть, даже он им мешает формулировать это обвинение. Потому что действительно в этом тексте ты не найдешь конкретные слова, которые там призывают повторять теракты, оправдывают теракты, хвалят террористы и так далее. Вот именно то, что подразумевает статье обвинения.
У вас есть право задавать вопросы свидетелям? Были ли неожиданности в их показаниях?
Да, такое право у меня есть, конечно же. Каждый раз судья спрашивает, есть ли у меня вопросы к свидетелю, подтверждаю ли я показания свидетелей. Конечно, я все это активно комментировала. А на самом деле для меня не то, чтобы были неожиданностью показания, например, главреда «Эхо Москвы» в Пскове Максима Костикова, с которым, собственно говоря, я только и работала. Он был единственным, кто читал мои тексты и с кем я обсуждала тему своих текстов.
И он назвал вас на суде пропагандистом почему-то.
Да, я могу даже пояснить, почему он так сказал. Но, в общем, до этого мы знакомились с материалами уголовного дела. И мы увидели уже в материалах, как меняется тональность от допроса к допросу. То есть, если сначала, когда только появились претензии Роскомнадзора, и когда только начиналось это уголовное дело, редакция была категорически боевито настроена и собиралась идти вплоть до ИСПЧ, отстаивая свою правоту, говоря о свободе слова, говоря о свободе самовыражения, о праве на мнение и так далее, о том, о чем до сих пор говорю я каждый день, то потом потихонечку они поняли, что лишние проблемы им нафиг не нужны. Ругаться с властями, ругаться с силовиками, ради чего? Они выплатили штрафы. А в первой инстанции они не смогли их оспорить. Апелляцию они подавать просто не стали. То есть они просто решили закрыть для себя эту историю. Слава богу, они, видимо, выдохнули, когда никого не привлекли в качестве соучастников, потому что статья-то заключается не только в том, что написать текст, да, преступление, это не просто написать текст, это распространить текст среди широкого круга слушателей. Я сама его не распространяла, я его зачитала на радио, и я не выпускала эту радиопередачу, я не выпускала этот текст, не опубликовала его на сайте. Поэтому, понятное дело, мои коллеги попытались соскочить с участия, всячески теперь говоря о том, что, ой, знаете, вот так получилось, что я был в отпуске, и мой заместитель тоже был в отпуске, он тоже уехал, я попросила его почитать, а он, наверное, почитал, а я не помню, наверное, оказывается, и не почитал. И вот мы все почитали уже потом, но, честно говоря, так и не понимаем, что там такого особо опасного. Все-таки говорят они, слава богу. Но вот они настаивали на том, что текст не был прочитан редактором до выхода в эфир. Что, конечно, не соответствует истине. Я не могу это доказать, потому что над душой не стояло, но это была общая практика, что ни один мой текст Максим Эдуардович Костиков никогда в жизни не выпустил бы в эфир без того, чтобы он его прочитал, потому что он знает мои политические взгляды. Почему он говорит, что я пропагандист? Потому что я работала волонтером, СММщиком в штабе Навального во время его избирательной кампании. Я помогала иногда на выборах Яблоку, и для него вот эти все работы приравниваются к пропаганде. Тут он, понимаешь, корчит из себя настоящего журналиста, который должен быть далек от любой вот этой вот политического, от любого политического активизма. Не будем указывать пальцем на контракты на выборах с партией власти и так далее. Вот. И, конечно же, никогда такого не было, чтобы Максим Эдуардович Костиков не прочитал мой текст. Он прекрасно знает, что я могу высказаться резко.
Выглядит странно. Редактор считает автора пропагандистом, но не вычитывает его текст до публикации.
Именно. Тем более, что сначала же мы обсуждаем тему, и я ему говорю, да, вот будет тема теракта в Архангельске. Ну, давай, посмотрим, что у тебя получится. Конечно, он смотрел этот текст.
Насколько я понимаю, кроме коллег, в качестве свидетелей были сотрудники Роскомнадзора, радио частотного центра, которые первыми обнаружили якобы оправдание терроризма в вашем тексте.
От них мы все-таки пытались добиться хоть какой-то конкретики о том, какие именно фразы они мне вменяют, где именно вот то самое нарушение, та самая пропаганда терроризма, по которой они вынесли предупреждение. А бывший начальник отдела, который составлял те самые протоколы, уверяет, что он ничего не помнит, прошло много времени, у него миллиард документов, куча текстов, он ничего это самое вспомнить не может. Никакой конкретики относительно обвинения он не назвал. И это совершенно понятно, почему он ее не назвал, и ее нет. Невозможно придумать фразы, которые как бы оправдывают терроризм в моей колонке, потому что этих фраз там нет изначально.
Кроме него была еще одна свидетельница?
Да, была девушка-специалист радиочастотного центра. Когда ее стали спрашивать, опять же, о деталях, она честно призналась. Я, говорит, не специалист, у меня нет соответствующего образования, конечно, я типа не могу делать выводы о том, какие конкретно фразы содержит вот это оправдание. Но мне вот показалось, что там есть положительное отношение к этому молодому человеку. Я говорю, ну это ваше мнение как пользователя? Он говорит, да, конечно, это мое мнение вот как пользователь, как читатель. Окей. за мнение одного читателя мне грозит до 7 лет лишения свободы.
Светлана, а как бы вы описали атмосферу на заседаниях? Как ведут себя участники процесса, включая судей и сторону обвинения?
Все ведут себя, в принципе, корректно и в рамках своих обязанностей. То есть я не могу сказать, что там кто-то кому-то хамит, кто-то кому-то затыкает рот и так далее. Ничего этого нет, слава богу. А насчет атмосферы, я вот очень прикольное наблюдение у меня есть, потому что все сидят в масках. Защита, прокурор, свидетели, в масках вся тройка судей, в масках все слушатели, приставы стоят в масках. И мы все одинаково мучаемся, нам всем тяжело. И ты понимаешь, вот это показывает, что на самом-то деле вот есть вещи гораздо более важные, чем препирации за слов. Есть жизнь, есть человечество, есть вирусы, которые атакуют человечество, перед которыми все равны, которые могут пострадать совершенно одинаково, независимо ни от каких своих политических взглядов и прочего, прочего, прочего. И вместо того, чтобы тратить силы на борьбу вот с этим общим врагом, наше государство распыляется на преследование журналиста, который высказал мнение, которое кому-то не понравилось. Это так глупо выглядит.
Следующее заседание по делу Светланы Прокопьевой назначено на будущий понедельник. О том, когда можно ожидать решения суда, по ее словам, говорить пока рано. Для Международного французского радио РФИ Александр Валеев.